Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Приветствую всех и коллегу своего отдельно приветствую, Олега Обухова. Привет.
Всем привет, Никита, привет.
Традиционно на повестке у нас три новости и, в общем-то, традиционно у нас три, да? Но сегодня у нас, можно сказать, две, просто одна более объемная.
Более объемная.
Я правильно понимаю?
А третья на закуску.
Да, третья на закуску. Итак, Болгария начала получать российский газ из турецкого потока. Как сообщили в компании «Булгартрансгаз», страна будет ежегодно получать почти 3 миллиарда кубометров газа. До Нового года страна брала топливо с румынского пункта Исакча и Негруводы, теперь же с турецкого «Странджа-2».
Благодаря смене точки входа с Румынии на Турцию, Болгария сможет сократить расходы на газ. Финансовая выгода может составить в перспективе до 46,5 миллионов долларов. И для такой страны, как Болгария, это очень значимая цифра. И газ может подешеветь для потребителей где-то примерно процентов на 5. По крайней мере, так говорят в «Булгартрансгазе». Они обещают, что, возможно, это случится, потому что еще идут переговоры компании с «Газпром-экспортом» о снижении стоимости поставок.
О том, насколько удачным можно назвать выбор маршрута поставки российского газа «Софии» и в целом о турецком потоке, рассуждает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский.
Турции, на мой взгляд, накопился достаточно большой негативный опыт в отношении Европы. Турция будет делать, естественно, по-своему, в том числе и что касается турецкого потока. И я думаю, что здесь Вашингтон не будет препятствовать этому маршруту, поскольку здесь совершенно нету европейских компаний, на которые Вашингтон нацелен в части снабжение сжиженным природным газом в противовес трубопроводному газу «Газпрома» и «Новатэка». Ну, соответственно, здесь нету конфликтующих моментов, на мой взгляд, поэтому я пока не вижу причин, по которым бы Вашингтон сейчас пытался сорвать турецкий поток.
В общем, эта новость приятна для многих сторон и для России, для которой важны клиенты, и для Болгарии, потому что она косвенным образом уходит от давления ЕС и США, и для Турции, у которой появляется еще один аргумент в свою пользу в потенциальных переговорах с теми же Евросоюзом и Соединенными Штатами.
Да, Америка и Европа, кстати, помогли усилить позиции Украины в газовых переговорах с Россией. Новый контракт есть, он на 5 лет, и цены вполне приемлемые.
И здорово, что Киеву и Москве удалось все точки над «и» расставить до наступления 2020 года. Глава компании, оператор газотранспортной системы Украины Сергей Макогон отчитался об успешном начале транспортировки газа из России. Первый кубометр российского газа благополучно транспортированы в Евросоюз, заключил глава компании.
Еще один рубеж преодолен, но не без нюансов. Контракт на транзит и поставку газа «Газпром» «Транс Беларусь» и «Газпром» продлили до 2021 года. И считать это полноценным соглашением пока, увы, нельзя, потому что, ну, всего на год. И к тому же дело в протоколе о ценах на газ, который, в общем-то, рассчитан лишь на январь и февраль.
Да, всего лишь на первые два месяца наступившего года. Объемы поставок останутся вроде как в течение всего года на уровне 2019 года, как, впрочем, и цены на те самые месяцы январь и февраль. Тем не менее, говорится о том, что газовые споры между Москвой и Минском, что споры закрыты, пока не приходится, и как минимум недели через 2-3, скорее всего, придется сторонам вновь сесть за стол переговоров.
Весьма интересна точка зрения белорусских специалистов на этот счет. Вот как пояснил позицию официального Минска по ценам на российский газ для страны белорусский политолог, экономист, директор аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика.
Что касается белорусского президента Лукашенко, сейчас получаем по 120 долларов, хотел бы покупать дешевле, потому что Украина Во-первых, выиграла спор СПО на 3 миллиарда. Во-вторых, в Украине грядет 25% скидка на газ. А чем Лукашенко хуже Зеленского? Это психологические, морально-нравственные сентенции. В экономическом плане, чем дороже будет газ для белорусских предприятий, тем эффективнее будет экономика Беларуси. Поэтому я категорический противник, так скажем, поведения Лукашенко вот в этих вопросах.
Так чего же хочет Белоруссия? Она предлагала снизить цену на газ до того уровня, по которому получает его Смоленская область России. И как авансом в рамках интеграции по договору о союзном государстве. Однако это предложение расходится с позицией президента России Владимира Путина, который считает преждевременным снижение цен на газ для Белоруссии до тех пор, пока союзное строительство не завершится.
Подробнее обсудим всю газовую историю, все аспекты, в общем-то, газовой торговли с экспертом на связи. С нами член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев. Рустам Уланович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Рустам Уланович, вот хотелось бы вашу позицию услышать по поводу того, что Болгария стала получать российский газ из турецкого потока. Насколько это хорошо или плохо? Плюсы и минусы для обеих сторон какие могут быть?
Плюсы совершенно очевидны. Для России плюсом является то, что поставки газа в Болгарию, ну и вообще в восточную, в юго-восточную Европу, становятся независимыми от проблемного транзита через территорию Украины, и риски поставок, соответственно, существенно снижаются. Кроме того, турецкий поток является современным газопроводом, и затраты на транспортировку газа по нему намного ниже, чем затраты на транспортировку по ГТС Украины.
То есть, в принципе, еще и этим можно объяснить то заявление, которое сделали в Софии, что для потребителей болгарских газ будет более доступным по цене.
Да, да. С 1 января, если все нормально у нас пошло, цены на газ для потребителей Болгарии снизятся на 5%. Это очень серьезно, это, я так понимаю, существенный момент для Болгарии, причем не только для населения, но и для промышленности тоже. Поэтому это плюс, безусловный, для России, я уже сказал. Это стабильность, это нормальная работа, рыночная на рынке. Болгария хотела бы перейти к формированию цен через хабы. Это вопрос, в общем, вполне разрешимый на самом деле. Постепенно «Газпром» переходит к биржевым ценам на газ. Но нужно понимать, что на самом деле потребители от этого далеко не всегда выигрывают. Нужно понимать, что цены на хабах очень сильно колеблются. Я хочу напомнить, что небольшая авария на Баумгартене привела к тому, что цены на газ там повысились в 3 раза за один день. Поэтому рыночные механизмы – это, конечно, как бы вам сказать, благо, но благо такое очень сомнительное, потому что есть ситуации, таких ситуаций много, когда регулируемый рынок, который является пока что основным для «Газпрома», намного предпочтительнее для потребителя, чем рынок дикий. Угу. Вот. Но это вопрос переговоров. Они продолжают вестись. Будут ли они, скажем так, завершены какими-то изменениями в действующих контрактах или нет, посмотрим. Но самое главное даже не в этом. Самое главное, что официальный пуск турецкого потока будет только 8 января.
Но там, скажем так, более торжественное мероприятие, скорее всего, пройдет. Как бы нужно это все торжественно об этом объявить.
Фактически пуск турецкого потока в коммерческом режиме произошел с 1 января. Угу. То есть на 8 дней раньше. И это просто показывает, что направление это очень востребовано. И направление это на самом деле будет, безусловно, загружено полностью.
Да, Рустам Уланович, но еще хотелось бы о старых направлениях поговорить. Вот с Белоруссией до сих пор не удается прийти к консенсусу. Да, какое-то промежуточное решение найдено, но тем не менее, почему стороны пока не могут договориться, и связано ли это как-то, может быть, косвенно с контрактом о транзите, заключенным с Украиной? То есть, например, Минск увидел, что Москва может идти на компромиссы, и тоже вот решил встать в такую позу.
Минск увидел, что Москва может идти на компромиссы, как только было создано государство Белоруссия. С тех пор Минск, или, правильнее сказать, правительство Беларуси использует любую возможность, в том числе и шантаж, для того, чтобы сесть на шею России и для того, чтобы использовать российскую экономику как донора.
Рустам Иванович, но с другой стороны, в общем-то, можно понять Александра Лукашенко, он ратует за свою страну, за своих потребителей.
Да, я согласен. Есть такой детский стишок, знаете, замечательный. Плачет кошка в коридоре, у нее большое горе. Злые люди, бедные киски, не дают украсть сосиски. Вот примерно эта позиция господина Лукашенко.
Я еле сдерживаюсь от смеха, честно говоря.
Вы знаете, на самом деле существуют возможности взаимовыгодного сотрудничества, и возможностей таких достаточно много. А существуют возможности, ну, скажем так, использования различного рода политических рычагов для получения необоснованных преференций. Белоруссия идет всегда, за последние 20 лет, идет по пути вот таких вот преференций. Это не лучший путь, и поэтому, собственно говоря, и отказывается наша страна переходить на внутренние цены на газ для Белоруссии. Потому что нужно понимать, что или вы идете на завершение интеграции, и тогда вы попадаете на внутренний рынок России, и никаких ограничений нет и не будет. Это понятная ситуация. Или вы не идете на интеграцию, но тогда и с какой стати вам тарифы платить внутрироссийские? Совершенно непонятно. Логически надо было бы либо выбрать одну модель поведения, либо другую. Белоруссия выбирает третью. Все преференции надо получить. Никаких решений о интеграции не принимать. Ну, это абсолютно же нелогично.
Рустам Иванович, мне еще вот непонятно, почему выбрана именно такая позиция Минска. Мы будем просить о снижении цен на газ, да и не только на газ, то и на нефть тоже, но никоим образом не будем стараться делать так, чтобы перерабатывающие предприятия на территории Белоруссии тоже повышали свою технологичность.
Ну, видите как, у нас, как мы все знаем, в нефтяной промышленности сейчас совершается налоговый маневр. Смысл этого налогового маневра состоит в том, что пошлины на вывоз нефти будут равны нулю. И, соответственно, цены на нефть внутри России будут равны ценам внешнего рынка. Для Беларуси это означает, что возможности использование низких цен на нефть для дотирования бюджета Белоруссии исчезнут. И Белоруссия, конечно, этим крайне недовольна. Для российских нефтеперерабатывающих заводов будут введены компенсации, и Белоруссия требует, чтобы для них компенсации были введены тоже. Но до тех пор, пока интеграция не произошла, никаких компенсаций, естественно, белорусские НПЗ не получат. Поэтому это вот еще один вопрос, который является таким болезненным. Я повторяю, позиция Белоруссии должна быть логична. Или они идут на интеграцию и получают все, что с этим связано, или они не идут на интеграцию и ничего не получают.
Угу.
Вот только такие
предельно
варианты.
Ясно, да, Рустам Уланович. Спасибо вам за комментарии. Рустам Танкаев, член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России, был с нами на связи. Делаем небольшую паузу и перейдем к другим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
И Итак, с сегодняшнего дня детям в Латвии больше не будут предоставлять статус неграждан. С 1 января вступил в силу закон об автоматическом предоставлении латвийского гражданства детям тех самых неграждан.
Ну, есть оговорка, если родители ребенка не захотят для него гражданства другой страны или ребенок не будет гражданином другой страны. Скорее всего, изменения коснутся лишь немногих детей. По статистике, в Латвии в 2016 году, например, таких было 47 детей, в 2017 — 51 ребенок, в 2018 — 33.
Сейчас с нами на прямой связи депутат Европарламента от партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок. Татьяна Аркадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте и с Новым годом.
Спасибо, вас тоже с Новым годом. Счастья, здоровья, удачи и любви.
Да, Татьяна Аркадьевна, вот насколько это хорошо или плохо, вот это решение, вот это, значит, законодательство?
Вы правильно назвали цифры. Всего на 1 июля прошлого года в возрасте от 0 до 18 лет, то есть новорожденных, было 4182 ребенка в Латвии. Это небольшие, конечно, цифры, ежегодно это несколько десятков, но проблема в данном случае кроется не в количестве, а в качестве. Дело в том, что один из признаков апартеида, а именно наличие в обществе большой группы лиц с урезанными правами, определяется одним из признаков то, что вот этот статус наследуется. И в Латвии это было так вплоть до сегодняшнего дня. Собственно, правящие и задумали все это именно для того, чтобы отклонить обвинения в создании ситуации апартеида в нашей стране. Мы об этом говорили на протяжении уже практически 30, почти 30 лет, начиная с 1991 года, когда было принято постановление, фактически разделившее людей Латвии на граждан и всех других. И 30 лет понадобилось для того, чтобы все-таки прийти к мысли о том, что, ну, по крайней мере, этот позорный статус не должен наследоваться дальше.
Ну вот получается, что по закону этот позорный статус, как вы выразились, не будет унаследоваться, а на делах гораздо ли больше будет возможностей у тех детей, которые будут получать автоматическое латвийское гражданство?
Дело в том, что разные мотивы у родителей, но наши властимущие начинают искать какие-то меркантильные соображения, в частности, возможность без визы въезжать в Россию, как известно, это право имеется через указ российского президента давно уже, имевшую силу после того, как я добилась в Европарламенте свободное передвижение по странам Евросоюза для латвийских и эстонских неграждан. Но на самом деле основной мотив – это именно такой моральный. Люди, те, кто сейчас уже остаются в основном такими принципиальными негражданами, для них не проблема была бы получить ту же самую российскую визу. Речь идет о принципиальном неприятии того, что людей вот вдруг разделили на сорта. И они, конечно, если оба родителя не граждане, они и тоже сознательно оставляют этот статус для своих детей. Но сейчас эта ситуация меняется, и я повторяю, она нужна нашим юристам для того, чтобы именно на международной позиции, по сцене отклоняться вот эти претензии по существованию статуса неграждан. Ведь интересное было заключение Конституционного суда о том, что латвийский Конституционный суд, но то же самое касается эстонских, что латвийские неграждане — это и не апатриды, это и не эллинцы, и не лица без гражданства. Это вот некий особый статус. На самом деле, это действительно особый статус. Это просто граждане, пораженные в громадном числе прав.
А скажите, пожалуйста, у нас буквально минутка остается. В обществе как воспринимают вот этот закон? Или все спокойно?
В обществе люди понимают, что мы все дальше и дальше влезаем в пучину такого неприятия, многообразия, неприятия существования людей с разными историей семьи, с разным родным языком, с разным восприятием, также и отношение к итогам Второй мировой войны. Вот, к сожалению, мы все больше и больше замечаем признаки открытой, неприкрытой русофобии и неприятия со стороны титульной нации, и этой инаковости, и отличий, и многообразия. И это очень опасно. Это ведет, опять же, к новым признакам уже нацистских и фашистских режимов.
Татьяна Аркадьевна, спасибо большое вам за комментарий. Татьяна Жданок, депутат Европарламента от партии «Русский Союз Латвии», была в прямом эфире «Радио Спутник». И после паузы заключительная история.
В эфире «Радио Спутник».
Житель Москвы выиграла в лотерею «Русское лото» 1 000 000 000 рублей. И об этом сообщает пресс-служба «100 лото», то есть это официальный источник. Это первый в истории России случай розыгрыша вот такой огромной суммы с 9 нулями. Праздничный тираж состоялся сегодня, 1 января. Пытали свое счастье владельцы более 53 миллионов лотерейных билетов. Выигрышный купон был куплен в Москве за 100 рублей.
Представляешь, 100 рублей потратил, выиграл 1 000 000 000.
Это везение.
Да, имя победителя пока не сообщается. Единственное известно, что его пригласили за выигрышем в столичный лотерейный центр. Из последних выигрышных мировых таких вот счастливых случаев. В декабре жительница американского города Вашингтон, округ Колумбия, Перина Гейнс, купила 2 лотерейных билета, лотерея DC5, и случайно выбрала не ту комбинацию чисел, которую планировала. Она решила в какой-то момент ничего не менять, и в результате каждый билет принес ей по 50 тысяч долларов.
Сейчас с нами на прямой связи заведующий лабораторией математического института имени Стеклова Российской академии наук Николай Андреев. Николай Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Николай Николаевич, вот объясните нам, пожалуйста, почему так получается, что кому-то ничего, а кому-то все?
На самом деле, нужно чуть-чуть подучить теорию вероятности так. И раздел, который даже в школе проходит, комбинаторику. В действительности, вот теория вероятности возникла как наука во времена трех мушкетеров. Причем как ответ именно на математиков, на вот обращенные к математикам вопросы азартных игроков. Но тогда больше играли в карты и кости, а сейчас, ну вот, чаще всего играют в лотерею. Я, к сожалению, не знаю, в какую конкретно лотерею выиграли.
Русское лото.
В действительности для всех остальных это как бы победителя можно поздравить. А всем остальным стоит задуматься, что, наверное, не стоит играть в лотерею. Наверняка организаторы все-таки не в убыток себе играют.
Да, понятное дело, конечно.
Да, и, соответственно, у вас получается очень маленькая вероятность выиграть такой выигрыш, который оплачивают в действительности все остальные. А если знать точно правила, то можно посчитать конкретно, какая это вероятность. Но я вот в русском лото точных правил не знаю, а вот стандартные, если рассмотреть спортлото, где у вас 49 чисел, и нужно выбрать на карточке отметить 6 штук, то там вероятность получается совсем маленькая. Примерно такая же, как, давайте я вам пример приведу. Ну вот в Москве там порядка 14-15 миллионов, да,
так,
жителей. Вы забыли номер своего друга, набираете его случайным образом.
Все цифры, да?
Да, все цифры.
Маловероятно.
И вот попасть на своего друга примерно такая же вероятность, как вот выиграть 6 из 49 в спортлото. То есть, ну, там понятное дело, что это очень маленькая вероятность. Поэтому вот если математики вот не играют, то потому что умеют считать вероятность.
То есть вообще ни одного математика нет такого, который...
Нет, ну я не умею такую теорему доказывать. Ага. Наверняка, может быть, кто-то пробовал и удачу, и все. Но в действительности, вот если посчитать вероятность, то сразу наступает охлаждение к таким играм. И чтобы начать чуть-чуть почувствовать, можно различные книжки посмотреть, и переводные, и наши научно-популярные. Вот мы, например, недавно выпустили...
Николай, к сожалению, время у нас заканчивается, про книжки мы не успели немного. Николай Андреев, зав. Лаборатории Математического института имени Стеклова РАН, был с нами на связи. В студии для вас работали Олег Кубухов и Никита Воронков. Спасибо.